Глава шестая. Милорд, которого нет. Если Харлан и был заповедником злых колдунов и черных магов, на его внешнем облике это никак не отражалось. Попав в его пределы, Сварог видел по обоим берегам Ителла самые обыкновенные селения, городки, пашни, пастбища, замки и храмы. На реке попадалось множество пузатых купеческих коггов и влекомых лошадьми барж. Иногда величественно проплывали большие океанские корабли с иностранными флагами. Раза три встречались парусные военные фрегаты под харланскими вымпелами, а однажды пропыхтел колесный пароход с высокой черной трубой и пушками на палубе. Но морская жемчужница ничего внимания не привлекала, словно стала невидимкой. Столица Харлана Аран оказалась самым обыкновенным городом, не блиставшим умопомрачительной роскошью, но и не убогим. Она была разделена рекой пополам, берега повсюду забраны в камень, но ни одного моста Сварог не увидел. Ител здесь был в лигу шириной, и столь длинные мосты, возможно, просто не умели строить. Сварог самонадеянно велел было капитану править к первому же попавшемуся причалу. Но оказалось, что порядки здесь, как и в других державах, впрочем, жесткие. Все, кто прибывал из-за границы водным путем, должны были причаливать в особой гавани, где их ждали таможенный досмотр, проверка бумаг и прочие прелести гостеприимства. Пришлось плыть дальше, соблюдая все предосторожности. Наперерез в обоих направлениях сновали лодки, иные простенькие, иные с роскошными балдахинами, множеством гребцов, раскрашенные и покрытые резьбой. «Одного я не пойму», — сказал Сварог Леверлину. «Какого черта они построили город по обоим берегам? Река-то широченная». «Старинная традиция», — пожал плечами Леверлин. «Есть древнее поверье. Только та столица благополучно просуществует до скончания времен, что стоит на обоих берегах реки. С военной точки зрения это приносит лишние хлопоты. Такой город не окружить крепостной стеной. Но традиция, несмотря на все неудобства, держится стойко. Подозреваю, в прошлом до шторма существовал какой-то великий город, расположенный на обоих берегах. Воспоминания о его славе в такой вот форме и запечатлелись. У нас в Равене есть великолепные мосты. И в Ноле тоже. А у харланцев нет ни денег, ни мастеров. Словом, богатый человек всегда заведет собственную лодку, а если у тебя и на перевозчика нет, сиди себе на своем берегу. Встретили их сугубо по-деловому. На борт поднялся десяток солдат в темно-голубых мундирах со светло-синим шитьем. Тут же, разбежавшись, обшаривать корабль сверху донизу. За ними появился ужасно важный чиновник в коричневом кафтане, перепоясанном серебряным поясом, с серебряной чернильницей, знаками сословия чернильницы и нашивками канцеляриста. Чин был невеликий, третий от конца, но пыжился его носитель неимоверно. В продолжение досмотра рассказывал вдоль борта, заложив руки за спину. выпятив хилую грудь, украшенную из отличий лишь квадратной медалькой бронзовое перо и пряжкой за выслугу лет. Не удостаивая прибывших на морской жемчужнице и мимолетным взглядом. Хорошо еще, до личного обыска здесь не додумались. И Карах пересидел весь шмон в своем обычном укрытии, капюшоне плаща сварога. Обыск, впрочем, был недолгим. Чиновник проверил их документы, с таким видом, словно заранее знал, что все это чистейшей воды подделка. Хотя поддельных там была ровно половина. А новоприбывшие — воры, аферисты и убийцы. Закончив, он смерил всех проницательным взглядом снизу вверх, сверху вниз, снизу вверх. Вообще-то с дворянами полагалось бы вести себя и почтительнее. Но в пору очередных обострений с Ронеро ронарский граф был здесь персоной неавторитетной, а барон из пограничья, к тому же, еще не утвержденный имперским наместником и вовсе презренной личностью. Пожевав губами, чиновник задумчиво сказал: «Конечно, ничего подозрительного. Да ведь и вообще ничего, ни постелей, ни вещичек, пара чарок да узел с едой. Вы откуда свалились, благородные лауры и бравые морячки?» Примечание. Лаур — обычное на таларе обращение к дворянину. Незамужняя дворянка — лауретта, замужняя — лаурисса. «Где-то я кое-кого из вас видел, уж не в монтерской ли тюрьме годика два назад, когда вас пятый раз выпускали после очередной отсидки?» Он играл роль фальшивой бездарно, но не получил бы ангажемента и в странствующем балаганчике, разве что на роль колонны без речей. Но Сварог, прекрасно понимая, в чем тут намек, сказал лениво: «Ну что вы, сударь, просто превратности жизни таковы, что иногда плывешь, на чем придется». И опустил в широкий коричневый карман пяток кругленьких золотых аргументов, чего чиновник словно бы и не заметил, но подобрел моментально. «Да нет, насчет монтерской тюрьмы это я перепутал. Столько людей мелькает. Ваши превратности жизни меня не касаются, лишь бы у нас вели себя благонравно». Он хотел спуститься по трапу вслед за солдатами, злыми от того, что лично им ничем не удалось поживиться. Сварог догнал его, сунул в карман еще одну монету. «Не подскажете ли, где и как нам разыскать барона Дальга?» Чиновник удивился без всякого наигрыша. «Но Лаур, его же похоронили позавчера. Несчастный случай на охоте». Постоял, но, видя, что ничего больше не получит, сошел по трапу. Сварог с Леверлином переглянулись. «Вот так», — хмуро сказал Сварог, — «несчастный случай». «Думаешь? А какая нам разница? Нет больше барона». Он лихорадочно искал выход. «Мы не привлечем внимания, если сразу двинемся к имперскому наместнику». «Ни малейшего. В любой приемной наместника тьма народу с прошениями. От непризнанных изобретателей до нищих вдов». и никого не гонят? — Зачем? — пожал плечами Ливерлин. — Кому-то могут и подкинуть парочку монет. Кого одарят красивой бумагой с красивыми печатями, читано со вниманием, благодарят за рвение. А лорд и камергер такой-то. Пошли. Карах, как тебе это место?
Плохое место, не высовываясь, ответил домовой.
Не знаю, как и объяснить. Явного ничего не чувствуется, но словно бы в воздухе есть примесь, как скверный запах. Только это не запах.
В общем, неуютно, кивнул Сварог.
На улицах за ними вроде бы не следили. Резиденция имперского наместника представляла собой роскошный дворец какой-то странной архитектуры. В небесах Сварог не видел ничего подобного. Видимо, здание специально так задумали, чтобы оно отличалось от любых других земных построек. Ограда была и вовсе уж необычной, засеяливая решетка в два человеческих роста из лучей густо-алого цвета, временами мерцавших золотыми искрами.
«Прикоснешься? Без руки останешься?» — спросил Сварог.
«Или без головы, если головой?» — кивнул Ливерлин.
«Странно, что приходится объяснять такие вещи Лару.
Ты посмотри, сколько ходатаев! Долго придется торчать. Очередь человек из 50, в основном с гильдейскими бляхами, но попадались и представители 7 сословий, и дворяне. Тянулось к небольшому, но богатому на архитектурное излишество домику, пурпурному с золотым, стоявшему вне решетки, у ворот, исполненных из переплетения того же алого цвета. А вдоль очереди прохаживались 4 полицейских в коричневом, и порядок стал образцовый. Едва выходил очередной проситель, следующий скрывался за пурпурной дверью с золотым гербом наместника. Кто-то почти сразу же оказывался снаружи, кто-то задерживался надолго, кто-то покидал канцелярию радостным, кто-то унылым, а один вылетел, словно его вытолкнули пинком, упал, вскочил, отряхнулся и под тихие смешки захромал прочь. На Сварога повеяло родным, полузабытым. Он сунулся было к полицейским, представившись бароном и предъявляя золотые аргументы. Но они, о диво, не оказали обычного своего волшебного действия. Полицейский молча выдвинул меч на треть и бросил назад в ножны. Пришлось встать в очередь и проскучать 3 часа. Сварогу, как бывшему советскому человеку, это занятие было насквозь знакомо, и он особо не нервничал, но Ливерлин, поджидавший его в сторонке, извелся в конец. Когда подошла очередь Сварога, уже смеркалось. За дверью оказалась не столь уж большая, но с невероятной роскошью отделанная комната без окон. Узорчатый мрамор, яшма, малахит, драгоценные камни, золото, серебро, ковры, засеивая люстра с электрическими лампочками, висящая под потолком без всякой видимой опоры. Большой портрет Яны на стене, исполненные прямо-таки в лучших традициях соцреализма. Она на троне, фигура едва видна из-за самоцветов,
сплошь покрывших пышнейшее платье. Что до платья, Сварог в жизни не видел на юной императрице столь идиотского сооружения, никогда не видел ее столь величавой и надменной. А столь огромную корону она удержала бы на голове лишь с помощью магии. И все равно Сварог обрадовался ей как живой. Показалось даже, будто он уже дома. Разолоченный чиновник сидел за золотым столом, усыпанным драгоценными камнями, во всевозможных узорах и сочетаниях. Они блистали. И стол, и чиновник. Свет люстры окутывал их мириадом крохотных радуг. Любой земной житель себя не помнил бы от благоговения. Но Сварог, осмотревшийся довольно откровенно, решил, что странное золотое украшение на горле чиновника, скорее всего, ларингофон, а золотая серьга в левой мочке, закрывавшая всю ушную раковину, приемник. Из чистого любопытства он сначала пошел окольным путем, показал баронские документы и объяснил, каким образом вступил во владение ими. Чиновник, ничуть не удивившись, сунул их куда-то в стол, вскоре вынул, глянул на что-то невидимое, Сварогу. Должно быть, экран, укрытый от посетителя затейливыми украшениями по кромке стола. Вернул. «Бумаги вольного топора у вас поддельные, ронерской работы». Выдержал театральную паузу. «Но грамоты барона Готара настоящие». «Поздравляю вас, барон», — изобразил он улыбку. «Ваши права признаны высокой короной. Что бы там ни было в прошлом, баронскую корону вы получили вполне законным образом. А всевозможные старые счеты, могущие возникнуть, это отныне ваша собственная забота». «Интересные порядочки и интересная система учета», — подумал Сварог. За пару секунд он ухитрился как-то проверить и подлинность бумаг, и подлинность рассказа. «Любопытно». Чиновник глянул вопросительно нетерпеливо. Очевидно, осчастливленному новоявленному барону следовало убираться во свояси, вознеся должную благодарность высокой короне. Однако Сварог, развалившись в разолоченном кресле алого бархата, сказал небрежно: «А теперь настоящее дело. Я лорд Сварог, граф Гейр. Быстренько свяжите меня с кем-нибудь из восьмого департамента». Чиновник от изумления растерял свою величавость. «Я вас правильно?» «Правильно», — сказал Сварог. «Мне немедленно нужно связаться с лордом Гаудином». Некогда было разводить церемонии. Вряд ли на такую должность согласится уважающий себя лар. Этот тип явно из Антлана. Удивленно на него таращась, чиновник беззвучно зашевелил губами. Продолжалось это недолго. А вот ответ он выслушивал гораздо дольше. И когда дослушал, отчего-то удивился еще сильнее. Его взгляд стал словно бы виноватым. «Ну?» — нетерпеливо спросил Сварог. Чиновник немного опомнился и четко выговорил: «Канцелярия его небесного великолепия, имперского наместника графа Оглера, неизвестно лицо, именующее себя титулом, на который имеют право лишь господа неба. канцелярии неизвестны названный вами лорд и названный вами департамент.
Вы что, все здесь с ума посходили?
Теперь уже Сварог себя не помнил от изумления.
Прошу вас удалиться.
Чиновник смотрел удивленно и виновато, но голос его отливал металлом. Но если я коснусь этого шара, он поднял ладонь над золотым шаром, покоившимся на львиных лапах из цельного топаза,
вы очень быстро покинете помещение.
И не забудьте бумаги, барон.
Бесполезно было продолжать разговор. Нечего и пытаться прорваться к наместнику силой. Здесь непременно установлена надежная защита от наглецов и посерьезнее. Все бессмысленно.
Чувствуя себя побитой собакой, не пытаясь строить догадки, Сварог, что есть мочи, хлопнул дверью. Выходя, полицейский и очередь воззрились на него с ужасом. Спустился по мраморным ступеням, окаймленным полосами дымчато-зеленого нефрита, бездумно зашагал вдоль улицы. Вскоре его догнал Леверлин.
«Что там? Тебя с такой физиономией можно продать вместо аллегорической фигуры вселенской печали!»
Сварог сказал медленно.
«Оказывается, меня нет. Не существует на свете. Никто в жизни не слыхивал ни обо мне, ни, что удивительно, об имперской разведке и одном из ее начальников».
Он огляделся, присел на невысокую каменную тумбу, хотел достать из воздуха сигарету, но вовремя спохватился. Сказал, не поднимая головы:
«Так не бывает. Передумай, Ани, и реши вышвырнуть меня за дверь, это было бы обставлено как-нибудь иначе. Голову даю. Тот, кто мне все это передал, сам понимал, что его начальники брешут мне в глаза.
Что там наверху? Переворот какой-нибудь? Или наместник, или тот, кто все решал на подступах к наместнику, чей-нибудь агент?»
«Чей?» — осторожно спросил Леверлин.
«Откуда я знаю? Чепуха всякая в голову лезет.
Спасибо, хоть бароном благодаря тебе стал, хватит на пропитание.
Может во всем этом сыграть роль смерть барона Дальга?»
«Может, — сказал Сварог, — или не может. Или может, или все же не может?»
«Успокойся», — Леверлин положил ему руку на плечо.
«Да, я спокоен. Просто не понимаю ничего».
Леверлин ничего не сказал, и они долго сидели молча.
Давно стемнело, но неподалеку сияла озаренная электрическим светом резиденция наместника, и их фигуры отбрасывали влево длинные тени. Наконец Леверлин сказал немного неуверенно:
«Даже если ты сумеешь управлять самолетом, в Снольдер, чтобы добыть самолет, ехать не следует.
И самолетом, и воздушным шарам к замкам Ларов не приблизиться. Достоверно известно.
Однако в Шагане есть волшебники, способные летать по воздуху.
Очень трудно их отыскать, но они есть, верно тебе говорю. Найдем корабль побольше, поплывем морем в Шаган.
Недели две плыть?
Даже меньше.
Ветра благоприятные, сезон.
Постараемся найти такого волшебника и уговорить его».
«Нет, — сказал Сварог, — Видишь ли, те, кто считал, что здешнее дохлое войско следует остановить, были отличными парнями. Они все погибли, а я остался. Это, знаешь ли, должок отрабатывать надо.
«Будем отрабатывать», — сказал Леверлин.
«Так, ручаться можно, что барон Дальк был человеком имперской разведки. Но суть не в том. Как у всякого харланского сеньора, у него была дружина. В Харлане такие порядки еще в ходу. Дружина и верные люди. Кто-то из них может оказаться особо доверенным. Имперская разведка легко и быстро помогла бы барону проверить всех его людей с ее-то возможностями.
Ну что, это шанс?»
«Это шанс», — сказал Сварог. «Хлипкий, правда, но другого у нас и нет. Пошли на корабль.
Может, сразу отправимся искать дом барона?»
«Нужно забрать топор и караха», — сказал Леверлин. «Купим в порту коней. В любом порту, в любое время можно купить что угодно.
Вот на коней, боюсь, у меня уже не хватит».
«Видишь ли», — замялся Леверлин, «когда мы бежали из Каргала, и ты ходил за мечами, я, каюсь, запустил руку в шкатулку с драгоценностями твоей царицы и сунул в карман, сколько уместилось в пригоршне. На дорожные расходы. Как чувствовал?»
Сварог покачал головой.
«Граф, а как быть с дворянской честью?»
«Дворянская честь не понесла ни малейшего урона», — серьезно заверил Леверлин.
«Мы там были пленными, не дававшими слова чести. А в этом случае, убегая из плена, можно угадить хоть весь замок».
«Бог ты мой», — сказал Сварог. «Мало того, что нас там поимели, так мы еще, выходит, драгоценности сперли, словно шлюха у клиента.
Хороши же граф и барон». И они жизнерадостно заржали, сидя на тумбе. Невольно оттягивали момент, когда придется встать, и дороги назад может уже и не выпасть. Билет окажется в один конец.